Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Шестая заповедь. Не прелюбодействуй. Уже осенью 1949 года, всего через несколько месяцев после поступления на службу, я получил первую командировку. Это было удивительно, но куда удивительнее было то, что мне, казалось, никто не позавидовал. Двух сослуживцев я сразу же встретил в коридоре, трое чуть позже подсели ко мне в столовой, все они словно сговорились. Да, диплом — это вещь. Я был уже достаточно опытен, чтобы отличить интонацию злорадства от обычной зависти. В голосе фройлен Герк: «Господин доктор, господин директор просит вас к себе». Звучало сочувствие, и я был готов получить задание на проведение налоговой ревизии в солдатских притонах Брекзина. Теоретически мне было бы интересно выяснить, какова доля государства в доходах от проституции. Но для дел такого рода наше управление имело специалиста в лице Шон, бывшего сутенера, затем полицейского, ныне внештатного налогового инспектора. Говорили, что Штольцен добывал как для себя, так и для управления баснословные деньги. И впрямь, когда Штольцен при закрытых дверях отчитывался перед шефом, было слышно, как они хлопали себя по ляжкам, стучали кулаками по столу и хохотали. Во всяком случае, стоило появиться Штольцену. Фройлайн Герк, краснея, покидала приемную и до его ухода под каким-либо обычным предлогом находила себе работу в архиве. Теперь же Штольцен, как говорили, взорвался. Мне его место было еще не по зубам. Он считался специалистом по изъятию утаенных доходов. Тот, кто знает, где проститутки обычно хранят свои деньги, знает так же, как изъять эти доходы. Наш шеф, управляющий Гребель, принял меня с привычной любезностью. Когда перед моими глазами возникали его неожиданно короткие пальцы, мне всегда приходили на ум либо шулеры, либо подделыватели векселей. Эти пальцы по-крысиному быстро шныряли взад и вперед по карманам брюк, жилета и пиджака, словно он что-то искал или хотел что-то спрятать. Обычно он переправлял таким способом необычайно замусоленную записку из одного кармана в другой. Он произносил положенное мне «господин доктор» всегда с иронией, мои попытки произнести положенное ему «господин директор» с такой же иронией никогда не удавались. Я слишком хорошо сознавал, каким юнцом я выгляжу. К тому же, если сказать по совести, и самоуправление налогов, и предмет его деятельности были мне настолько безразличны, что иронии неоткуда было взяться. Гребель еще мог вознегодовать по поводу небрежно отработанного документа или недорасследованного злоупотребления. Однако предполагать, что это происходит из моральных соображений или тем более в интересах дела, было ни к чему. Он просто совершал обряд негодования. Да и то лишь, если кто-нибудь из нас глез со своим уставом в чужой монастырь. Обычно, предаваясь не слишком узким продолжительным рассуждениям об упадке нравственности налогоплательщиков, о нашей святой «да» говорилось именно так. Святой обязанности ее укреплять и поддерживать. Он одновременно перекладывал какую-либо из своих необычайно замусоленных записок по очереди из одного кармана в другой. Однажды в разговоре кто-то из моих сослуживцев отозвался о нем как о взяточнике из взяточников, даже продажном цинике. Я не согласился с такой оценкой. Мне Гребель виделся скорее биржевым спекулянтом, мелким ростовщиком и частным посредником. На мой взгляд, он заслуживал внимания. «У меня есть для вас кое-что», — сказал он, когда я вошел в кабинет. «Надеюсь, это будет вам интересно и принесет признание. Вы когда-нибудь слышали об Рассендорфе?» Я кивнул. Вскоре после войны на черном рынке пользовался большим спросом свекольный шнапс. Остряки называли его брассендорской водкой. «Нет-нет», — продолжал Гребель, правильно истолковав выражение моего лица. «Что было, то бульём поросло. Поражение есть поражение. После драки кулаками не машут. Да и как мы могли победить, если офицер генерального штаба перебежал на сторону врага, а командующий артиллерией поддержки вел огонь не боевыми, а учебными патронами? Он имел в виду дело Штольфуллера Мифля. Первый был налоговым, второй — таможенным инспектором, которые были заодно с брассендерфцами. «Нет-нет», — сказал Гребель, — «речь пойдет о делах нынешних. Нет никаких особых подозрений относительно кого-либо из брассов. Необходимо только, чтобы вы со свойственной вам объективностью и, извините меня, юношеской беспристрастностью провели там несколько обычных проверок. Не имеет смысла ежедневно ездить туда и обратно. Лучше всего, если вы для начала поживете с неделю на месте, начнете с абсолютно простых дел, скажем, с проверки сестер Германс. Канцелярские товары, подарки, конфеты, табак здесь». Он приподнял пачку документов и ткнул пальцем в верхний. «Здесь их декларация о налогах чистенькая, как игрушечный домик. Не надо напускать страху на милых старых дев, но поищите и выудите несколько симпатичных маленьких неточностей из тех, что мы называем семечки. Потом медленно начните брать выше». Тут он ухмыльнулся. «После них займитесь сапожником Швересом, у него уже будет все не так чисто потом. Строителем Германсом и на закуску, когда ваша объективность и неподкупность станут в деревне притчей во языцах, принимайтесь за винокуренный завод Халля. Аванс лежит в кассе, так что вперед, мой молоденький доктор». Впервые он перешел на уменьшительную форму. «Кстати», — добавил он, когда я уже взялся за ручку двери, «рекомендую вам гостиницу Гребеля. Хозяин гостиницы — один из моих племянников. Охотно избавлю вас от хлопот и сообщу о вашем приезде. В ведении нашего управления находились очень большие деревни, которым в результате укрупнения общин удалось наскрести искомые 100 тысяч жителей, принесшие им статус города. Брассендорф находился на самой границе района, в 20 километрах от его делового центра Хургенбаха, скучной деревни, протянувшейся вдоль дороги. Скуку Хургенбаха увеличивали здания суда, финансового управления, окружного управления, окружной сберегательной кассы, а также уличное освещение и ночной трактир. Даже местному учителю Кранелю, неизменному фанатичному блюстителю нравов, не удавалось изобличить ночной трактир в каких-либо нарушениях нравственности, более тяжких, чем шуточки голдящих чиновных тузов за столом для завсегдатаев по соседству со стойкой. Барменша, очень хорошенькая, но строгая, не слишком приветливая вдова фронтовика, обычно около половины второго ночи наглухо закрывала трактир и катила на велосипеде за 4 километра в Оберхургенбах, где ее ждали четверо детей. В течение многих часов я штудировал сложные расписания движений поездов и почтовых автобусов, пытаясь разобраться в загадочных цифрах, напечатанных мелким шрифтом. В конце концов, конкуренция между железной дорогой и почтой предстала передо мной во всей ее полноте. Расписания были составлены так, что конкурирующие линии вообще не стыковались друг с другом. Этот вывод привел было меня в ярость. Потом, когда хозяйка наконец легла спать, радио умолкло, и в доме воцарилась тишина, я, пожалуй, даже восхитился воистину великолепной бессмыслицей этих напечатанных бисером козней. Около полуночи я, наконец, усвоил, что для прибытия в Брассендорф примерно в 8 часов утра мне придется встать около половины шестого. Раньше, например, во время службы в армии, мне иногда доставляло удовлетворение в полной мере прочувствовать великолепную бессмыслицу на собственной шкуре, впрочем. Именно желание в полной мере прочувствовать великолепную бессмыслицу привело меня к изучению гражданского права, а затем основ экономики, после чего я защитил диссертацию и добился направления в ведомство финансов. Пока что, удовлетворив свою страсть собирателя великолепных бессмыслиц, я решил полтора часика соснуть и поехать в Брассендорф на велосипеде. В то сырое темное декабрьское утро, проезжая на велосипеде свекловичными полями, я обнаружил, что на этой равнине не ты приближаешься к деревням, а наоборот. Они приближаются к тебе. Несколько желтых огоньков, тускло освещенные церкви, темные дома. Казалось, я барахтаюсь на одном месте, и каждая лежащая впереди деревня медленно плывет мне навстречу какой-то бесконечно вязкой мыльной массой. Узкие дороги после уборки свеклы были еще сплошь в мокрых комьях земли. Только в самой деревне, когда я проезжал мимо домов и церкви, мне казалось, что я двигаюсь сам. Вблизи Брассендорфа я остановился и примерно с 300 метров стал смотреть на деревню, появившуюся передо мной на фоне темно-серого предрассветного неба. Массивная мрачная церковь из красного кирпича, в эту минуту в ней, словно в фонаре, потух свет, приземистые франконские усадьбы. Прямоугольники крыш, окружавшие двор каждой усадьбы, казались кратерами. При взгляде на обе трубы винокуренного завода мне вспомнилось изречение профессора Гермейскля, отца моей диссертации. Заработать деньги незаконно легче всего там, где те же самые деньги можно заработать законно. Рядом с трубами в этих нидерландских сумерках еще светилось красно-желто-голубым светом довольно нелепая реклама конфетной фабрики «Возьми меня с собой». Казалось, Брассендорф надвигается на меня с равнины, я сел на велосипед и поехал ему навстречу. До 8 оставалось несколько минут, опаздывающие школьники норовили прошмыгнуть через дорогу к церкви. Колокол пробил 8, через несколько секунд зазвенел школьный звонок. Когда я выехал на деревенскую площадь, появился автобус, сделал круг, развернулся и стал. Из автобуса вышли рабочие, один из них, пожилой сутулый, приветливо кивнул мне и сказал: «Римская могила и термы находятся справа от церкви, ключ у пастора». В знак благодарности я тоже кивнул и огляделся. Сквозь голые ветви липы виднелись две вывески. На той, что побольше, черным по белому свежей краской, было выведено «Ф. Гребель». «Гостиница у липы». Надпись обрамляли две бесхитростно нарисованные светло-зеленые липы. На соседнем доме слева потускневшая вывеска поменьше. «Сестры Германс». «Канцелярские товары, табак». Водитель автобуса с бутербродом в руке сидел впереди на своем месте. Раскрытая газета лежала на баранке. Термос стоял рядом. Я слышал, как пели дети в школе. «Во славу Господа и труд и отдых наш». В хоре детских голосов я различил низкий красивый голос учительницы. В гостинице Гребеля открылась светло-зеленая средняя дверь. Я подошел к ней, прислонил велосипед к стене, снял портфель и чемоданчик с багажника и вошел в темную прихожую. Деревянная вешалка. На верхней полке лежала зеленая шляпа, запах кофе справа. Высокая грузная женщина в бордовом платье приветливо обратилась ко мне на тарабарском местном диалекте. «Надеюсь, молодой человек, вам будет у нас хорошо». Она не назвала меня «господин доктор». Я почувствовал себя свободнее, бросил шапку, шарф и перчатки рядом с зеленой шляпой, снял пальто. Поставил чемодан и крепко зажал под мышкой портфель. Мой многоопытный коллега Кранель, отец учителя из Хургенбаха, поучал меня: «Ни на секунду не выпускайте из рук документы. Эти люди способны на все, когда им приходится иметь дело с управлением финансов. И еще. Если вам придется разговаривать по телефону, никаких цифр, никаких фамилий. В этих деревнях принято считать телефонные коммутаторы законным источником информации». Госпожа Гребель щелкнула выключателем, открыла дверь в гостиную и распахнула ставни. Наконец я смог ее разглядеть. Примерно 50 лет, краснощекая, с грубыми чертами лица. «Вы, наверное, сперва подкрепитесь», — спросила она. Я кивнул и потер руки, не выпуская из подмышки портфель. На одном из столов стояли кофейник, корзиночка с хлебцами, джем, а на бело-голубом с цветочками блюде лежал сырокопченый окорок. Сказал я: «Спасибо». «С удовольствием. У сестер Германс мое появление не вызвало, как я ожидал, нервозности, рассеять которую я был не только готов, но и заранее радовался этому. Они, мол, будут подобно вспугнутым курам порхать вокруг меня, опасаться и одновременно пробовать задобрить. Хриплыми голосами называть ревизию бесчестием. Уже целых 50 лет нет со дня основания прадедушкой нашего магазина. Мы всегда соблюдали правила. А я, словно один из племянников, выполняющий столь неприятные обязанности, обусловленные служебным, вполне очевидным долгом, начну их успокаивать. Одновременно и защищая задачи налогового управления, и отгораживаясь от него, от без налогов не обойтись. Вы же понимаете уличное освещение, школы. Будут строить из себя бедняков, конечно, Есть более подходящие жертвы для налоговой ревизии, но так уж повелось. Большую рыбу на волю, рыбешку в неволю. Ничего похожего не произошло. Бросив беглый взгляд на витрину, школьные тетради, рождественские детские календари, календари для проповедников, несколько авторучек в подарочной упаковке. Домино. Игра «Не сердись, парень». Я вошел в лавку. Почтенная дама, чуть старше 40, как обычно, отнюдь не нервозно выравнивала и без того ровные стопки тетрадей и горки коробок с конфетами. Нежное лицо обрамляли густые, темные, чуть тронутые сединой, пожалуй, слишком тяжелые волосы, глаза смотрели скорее с любопытством, чем с недоверием. Я видел, что, быстро оглядев меня с ног до головы, она сдержала улыбку, взяла стопку тетрадей, встряхнула, выровняла края и положила снова на место. Я подошел поближе, представился и так и не понял, было ли ее изумление естественным или наигранным, когда она широко раскрыла глаза и сказала: «Ах, так это вы налоговый инспектор», а я подумала. Она замолчала, сложила руки. «Что же вы подумали, фройлен Герман?» — спросил я. «О», — сказала она, — «к нам время от времени заходят античники и археологи, чтобы купить брошюру. Ту самую, что расходится у вас в количестве примерно 120 штук в год», — сказал я с несвойственным и неприятным мне рвением, сразу переходя к делу. «Да», — сказала она. «Каждые 4 года мы издаем ее заново тиражом 500 экземпляров. Я увидел небольшую стопку брошюр, 6 или 7 штук они лежали передо мной на прилавке, и, смутившись, прочел название вслух. Термы и могила римлянина Себастьянуса в Брассендорфе. А. Германс. Простите, автор. Ваш отец. Нет, это написал еще мой дедушка. Мы не стали менять милый старомодный немецкий, в котором некоторые слова писались не так, как это принято теперь. Я смущенно отвел глаза, не зная, как же мне все-таки перейти к делу. Она явно не имела ни малейшего понятия о предстоящей процедуре и всех ее прелестях. О необходимости предъявлять мне не только бухгалтерские книги и документы, но, если у меня возникнут обоснованные подозрения, и личные записи. Даже открыть по моему требованию ящики ее письменного стола, стола старой девы. Я покраснел. Хотя не помню, чтобы вообще когда-нибудь краснел, даже давая присягу при поступлении на службу к Гребелю. Клянусь Богом. Уж тут-то было от чего покраснеть. Фрайлайн Германс пригладила своими тонкими руками края желто-сине-красных коробок с конфетами «Возьми меня с собой». Привела в порядок карандаши. Выровняла резинки. Я открыл портфель и вынул налоговые декларации сестер Германс за последние 3 года. За завтраком я просмотрел их еще раз и обратил внимание на вопиющие маленькие издержки фирмы, обозначенные в этих декларациях почерком, который постепенно превращался из угловато-девичьего в округлый и твердый. «Что же», — произнесла она почти сердито, глядя на заполненные декларации, — «здесь что-нибудь не так». Я откашлялся и почувствовал, что краска еще не сошла с моих щек. «Эти проверки», — сказал я. «Отнюдь не акт недоверия, управление не сомневается в правильности ваших деклараций просто. Знаете ли, мы изучаем таким способом условия труда и издержки предприятий, подобных вашему. К сожалению, мне для этого необходимо знать даже мелкие подробности. Я должен просить вас, например». Она, наконец, перестала наводить порядок, облокотилась на прилавок, и я увидел в ее серых глазах сочувствие, по моему мнению, незаслуженное. Управление налогов и его деятельность все еще оставляли меня равнодушным. «Хорошо», — сказала она. «Объясните мне все сами, так будет проще». Я вздохнул, вынул из папки записную книжку и прочел ей основные положения, определяющие мои права и обязанности применительно к предстоящей ревизии. Мне казалось, что лучше их прочесть, чем пересказывать своими словами, хотя нас к этому приучали, ведь мы обязаны были держать себя по-человечески. Любимыми словами Гребеля были «по-человечески» и «не лезь со своим уставом в чужой монастырь», читая с профессиональной беспристрастностью разделы руководства. Я посматривал в окно на деревенскую площадь, где автобус, стоявший за липами, тронулся с места и открыл для обозрения противоположную сторону дороги. Там тоже виднелись 2 вывески, одна свежевыкрашенная. «Гастрономия», «Гребель». Другая побледнее. Швероз. Пошив и рем. Обуви. Церковный колокол ударил 9:45. Через несколько секунд зазвенел школьный звонок. Пронзительные детские голоса возвестили перемену. «Ладно», — сказала фройлен Германс. «С вашими правилами без просторного стола не обойтись». «Клара», — крикнула она. «Клара». И я поразился ее умению говорить очень громко, но не крикливо. Вторая фройлен Германс, Клара, была немного старше, лет 45. 50 потемнее и поплотнее, судя по ее виду кухня, хлев и сад находились на ее попечении. Она выглядела еще большей чистюлей, чем сестра, словно то и дело мылась во дворе у колонки, что было не так. В течение дня я в этом убедился. Ее руки как бы свидетельствовали о радости, которую они испытывают, выкапывая картошку или свеклу. Широкое лицо могло бы казаться красивым, если бы не жесткий, немного скошенный рот, рот старой девы, хотя не для этой роли появилась она на свет Божий. Это у нее был немного крикливый голос. Это она, Клара, чуть-чуть придуривалась, когда освобождала для меня стол в соседней комнате. Разглаживала на нем в качестве скатерти оберточную бумагу, несла из кухни стакан молока и говорила, хихикая. Чего никогда не видела. Так это, чтобы мужчина молоко пил. А когда я набивал трубку? Лишь бы все добром кончилось. Когда же все устроилось, скоросшиватели, бухгалтерские книги, журналы учета входящих и исходящих были разложены по годам. Мария, мне кажется, теперь лучше всего оставить застенчивого молодого человека в одиночестве. Я проверял. Ставил галочки, прихлебывал молоко, приминал большим пальцем табак в трубке. Слушал, как Клара разговаривала во дворе с курами, как уже всерьез. Ровным голосом хвалила капусту, которую, видимо, шинковала к обеду. В лавке Мария внезапно перешла на тарабарскивский местный диалект, когда нежно прозвенел колокольчик. Кто-то пришел купить табаку или конфет. Она владела самой разной смесью диалекта и городской речи. Лишь один раз я услышал настоящий диалект. Пришел какой-то мужчина и потребовал, по-видимому, вновь отремонтировать ручку. Мария разговаривала с ним на чистом диалекте. Звуки были такими, словно говорящие забрасывали друг друга комьями земли. Я разобрал всего два слова — «ручка» и «отремонтировать». Мрачные и увесистые «р» звучали раскатисто по-иностранному. Я проверял, ставил галочки, проверял. Когда я, по сути дела, почти разобрался до конца в этом-то безупречном соблюдении налоговой морали, во мне затеплилось нечто, заставившее меня покраснеть и вспомнить чувства, испытанные мною при изучении расписаний движения почтовых автобусов и поездов. Сначала ярость, потом восхищение прекрасным почерком, которым эта умилительная гражданственность сама о себе заявляла. Я не выудил ни малейшей симпатичной неточности, никаких семечек. А когда пробило полдень, со вздохом отодвинул в сторону испещренный галочками. Завизированный мною баланс с 1947 года, и мне захотелось, чтобы немедленно пошел снег и весь Брассендорф завернулся в белое. Я отодвинул в сторону декларации, набил трубку и огляделся. На пюпитре раскрытого фортепиано стояли сборники песен в книжном шкафу. Четырехтомная всемирная история неизвестного автора в коричневом кожаном переплете, рядом в пестром. Книга под названием «Функции человеческого организма», изложенная специалистом для детей с поясняющими иллюстрациями. Затем. Педагогика, психология, Моби Дик, путешествие Гулливера, Робинзон Крузо, под ними целая полка детских книг. Я встал. Посмотрел у некоторых из них год издания и издательства. Полистал книгу учета. Счета издательств были внесены вместе с названиями книг. Я нашел в кассовой книге записи о продаже в скоросшивателе. Кассовый чек, выставленный одной фройлен Германс, другой фройлен Германс. Было очевидно, что одна фройлен Германс все-таки чувствовала себя обязанной заработать даже на сестре. Она продала ей книги всего лишь с 10% скидкой. Когда я со вздохом захлопнул скоросшиватель, Мария просунула голову в дверь и спросила, смеясь. «Ну что, все сходится». «И как еще сходится?» — сказал я. Наверное, в моем голосе проскользнула ирония. Мария закрыла за собой дверь, подошла ближе и спросила. «Ради бога, в самом деле что-то не сходится?» «Нет», — сказал я, — «что-то не сходится, потому». «Потому что все сходится. Милая госпожа Германс, почему вы так явно стремитесь платить налогов больше, чем положено?» «Я не понимаю», — сказала она. «Вы ревизор или ангел?» «Ангел это вы. И мне уже понятно, почему люди испытывают страх перед ангелами». Она села на круглый стул фортепиано, повернулась на нем ко мне лицом и снисходительно улыбнулась. «Например, я не нашел у вас никаких других расходов, кроме почтовых, ни разу не упомянуто ни о дровах для лавки, ни о конфетах для рекламы». «Конфеты для рекламы? Да, будь они неладны, ведь каждый ребенок, который покупает у вас школьную тетрадь, наверняка получает конфетку». «Естественно», — сказала она. «Как и каждый ребенок, покупающий табак для отца или воскресную газету для матери. И сколько же это конфет в год? О боже! Неужели я в самом деле должна это запоминать и подсчитывать? Мы не нуждаемся, я не приучена считать конфеты, которые дарю. Послушайте, для служащего налогового управления вы делаете мне довольно странные замечания». Я снова покраснел. «Простите, но меня возмущает, когда...» Я не договорил. Молодая женщина, румяная, разгоряченная, вбежала в комнату, и не берусь объяснить, откуда мне было известно, что ее зовут Анна. И она не могла быть ни крикливой, ни глупенькой. Она остановилась, посмотрела на стол с бухгалтерскими книгами и тетрадями и вздохнула. «Ах да, конечно». Я поклонился, назвал себя и впервые еле сдержался, чтобы не представиться по всей форме. «Это моя сестра Анна», — сказала Мария. «Она здешняя учительница. Ее зовут фрау Халь». Не слишком ли она выделила слово «фрау»? Анна положила портфель на фортепиано, протянула мне руку, я взял ее и придержал. Глаза у Анны были темно-серые, а волосы, как мокрый шифер с синеватым отливом, я почувствовал обручальное кольцо на ее пальце. Анна убрала руку, из столовой донесся голос Клары. «Вперед, дети, стол накрыт». В гостинице Гребеля я, вопреки ожиданиям, оказался отнюдь не единственным столующимся гостем. Большой овальный стол справа позади прилавка был накрыт на пятерых, к моему приходу двое уже ели суп. Толстяк с часовой цепочкой на брюхе представился Гребелем. Его неловкая любезность выдавала в нем капитана запаса, второй пожал мне руку и положил рядом с тарелкой карточку. «Дервин Гесс Дипл. Химик, конфетная фабрика, возьми меня с собой». Маленького роста, коренастый, он так сильно дул на суп, что казалось, вот-вот выдует его из ложки. «На всякий случай, чтобы вы не подумали лишнего, этот господин Гребель не имеет никакого отношения к гостинице. Вы скоро убедитесь, что у нас каждый второй Гребель, каждый третий, Германс, каждый четвертый, Халь и примерно каждый шестой, Шверрес, но большинство из них не родственники, так что ничего удивительного в этом нет». Его сосед рассмеялся. «Вы также скоро убедитесь, что налоговым инспекторам приходится у нас либо очень легко, либо очень тяжко. Молодая женщина. Я узнал в ней дочку хозяйки, принесла мне суп. Привычным жестом я вынул кошелечек с продовольственными карточками и протянул ей. Она испуганно посмотрела на меня, оба сотрапезника расхохотались. «Пожалуйста, не портите здешние порядки», — сказал Гесс. «Вы, чего доброго, вгоните нашу милую Марту в краску, если еще раз покажете ей эти безнравственные печатные издания». Должен ли я был покраснеть в третий раз? Мне удалось рассмеяться. Пусть даже несколько неестественно, я спрятал кошелечек и принялся с неохотой черпать ложкой суп и выливать его назад в тарелку. «Не обижайте Марту, ешьте суп. Отсутствие аппетита здесь не вознаграждается. За это вечером вам придется поставить всем пиво. Сейчас вы познакомитесь с остальными двумя холостяками из нашей деревни, пастором, от которого сбежала экономка, и всеми уважаемым, весьма суровым обер-винокуром Халлем. Халь пришел вместе с пастором. Последний оказался для деревенского пастора на удивление тощим и робким. После того, как я ему представился, он произнес негромко и четко свою фамилию. Шарф. Халь, детина в охотничьей куртке, был первым, кто отнесся ко мне с явным недоверием. Он прищурился и сказал, взявшись за свою ложку: «Как видно, господину директору Гребелю Брассендорф еще не осточертел». Я невольно посмотрел на свой портфель, который поставил на пол рядом с собой, прислонив к ножке стула. Все рассмеялись, и пастор тоже. Потом он покачал головой и произнес: «Кесарю, Кесарева». «Согласен, если ты только объяснишь, сколько же надо кесарю», — сказал Халь. Он со злостью пихнул в мою сторону миску с мясом. Я взял один кусок, тогда он в бешенстве выхватил у меня вилку и добавил еще два куска. «Проклятье», — проговорил он. «Не стройте из себя барышню. Здесь любят поесть». Прихлебывая суп, он с недоверием посмотрел, сколько картошки и капусты я положил себе, и покачал головой. «Они уже начали посылать на нашу голову невинных детей, юнцов, которым и рюмку-то не знаешь, можно ли поставить». «Брось», — сказал пастор. «Он только исполняет свои обязанности». «Хорошенькие обязанности», — проворчал Халь. «Проверять девиц Германс — это же все равно. Все равно, что собирать цветочную пыльцу, взвешивать и продавать на рынке». «Отлично сказано», — произнес я. «Цветочная пыльца, почем четверть фунта?» Халь поднял взгляд, подозрительно посмотрел на каждого, потом на меня. «Штольфулер и Мефль стоили меньше, чем четверть фунта цветочной пыльцы, молодой человек. Мне, конечно, хотелось бы называть вас юношей, а еще лучше — милым мальчиком». Улыбаясь, я занялся шоколадным пудингом, от которого, как мне показалось, пахло сливками. «По мне так уж лучше милый мальчик», — сказал я. «Не каждый выглядит на свои года». «Мужчина должен всегда выглядеть на свои года», — сказал Халь. «Но не старше, чем он есть на самом деле», — сказал я, — «не на 40, если ему вчера исполнилось 30». Пастор положил руки на стол. Гребель и Гесс, не спуская глаз с Халля, чуть-чуть отодвинулись от стола. Халь тихо застонал. Потом посмотрел на пастора, который примирительно качал головой. «Следовательно, вам 27, раз уж вы выглядите на 17». — сказал Халь. — Точно, — ответил я. — Пыль — не цветочная пыльца. Мы с вами почти ровесники, господин Халь, а вообще-то ваше жаркое остынет. Пастор убрал руки со стола, Гребель и Гесс снова придвинулись к столу. — Могу ли я предложить господам кофе? — спросил пастор и извлек из тайников черного сюртука банку с растворимым кофе. Дополнительный доход от похорон американского солдата. Строго говоря, натуральные доходы тоже облагаются налогом. Таким образом, я считаюсь с возможностью вашего визита ко мне. Даже Халь нехотя, но засмеялся и отодвинул от себя тарелку, он почти ничего не съел. Он видел, что я это вижу, а поэтому я решил промолчать. После обеда я ревизовал у сестер Германс 1948 год. Примечательно, что он был убыточным, и вклад трех девиц в сберегательной кассе уменьшился с 23 тысяч марок чуть ли не до 15. Около половины третьего я принялся, выполняя данное мне поручение, выписывать контрольные цифры. Счета издателей молитвенников, бумажных и табачных фабрик, фабрик игрушек. Их передадут соответствующему финансовому управлению, и они поступят в качестве отправных материалов к тамошнему ревизору. Несмотря на то, что в комнате никого, кроме меня, не было, я внезапно покраснел в третий раз. В задумчивости продолжал я свою работу. Постоянно краснеть мне было неприятно, хотя и представляло некоторый интерес. Я должен был, вне всяких сомнений, познать психологические основы этого явления, поехать как-нибудь в город, в университетскую библиотеку и попросить старину библиотекаря Кремеля, не раз выручавшего меня во время учебы, подобрать литературу. Я ведь не краснел не только, когда произносил «клянусь Богом», но и тогда, когда приглашал фрау Гербот, барменшу из Хургенбаха, подняться ко мне в комнату или предлагал ей деньги после того, как она мне угрюмо отказала, в результате чего схлопотала плеуху, причем весьма болезненную. Какая она хорошенькая! Я разглядел потом, когда она, улыбаясь, что было, то прошло, угостила меня в знак примирения коньяком и сказала: «Вы просто обратились не по тому адресу, это случается». Я механически вписывал в отпечатанную таблицу. «Вдова Бергес Шмаленбах, фирме «Германс Брассендорф». 3 декабря 1948 года 12,28 марок пластилин. Бахаски и Ко. Дролендорф. Фирме «Германс Брассендорф». 8 декабря 1948 года 37,60 марок в рождественские игрушки. В доме стояла тишина. Мария сидела в лавке у электрического камина и вязала. Иногда я слышал разговоры, в большинстве случаев с женщинами на смешанном диалекте, из которых я смог разобрать, что Мария давала им советы по поводу рождественских подарков. То и дело отказывалась от заказов, замечая при этом: «Ты же едешь в город, купи там, обойдется дешевле, нежели я попрошу это прислать». Она долго беседовала с каким-то брюзгой, по-видимому, об электрических железных дорогах, до меня доносились слова. Стрелки. Сигналы. Потом. Со звонкоголосой женщиной о куклах. Мне уже начинал нравиться тарабарский диалект. Клара ушла в поле с лопатой и киркой под мышкой. Анны не было ни видно, ни слышно. Я собрал свои принадлежности, привел в порядок документы сестер Германс и связал их снова по годам тем же самым зеленым шнурком, который развязала и смотала Мария, осторожно извлек перочинным ножом из стола кнопки, сложил коричневую упаковочную бумагу и положил 4 кнопки назад в коробочку, которую Мария принесла из лавки и положила на книжную полку. Я слышал, как вернулась Клара, протопала по двору, прислонила лопату и мотыгу к стене. 2 коротких удара по подставке для инструментов. Она развела в кухне огонь, набрала в котел воды, церковные башенные часы пробили 4. Я порвал таблицы с контрольными цифрами, открыл маленькую печку в углу комнаты, бросил в нее обрывки, подождал, пока они не вспыхнули от жара брикетов. Сел за стол и начал писать отчет. Когда я добрался до 3-й фразы: «Мне представляется целесообразным довести до сведения досточтимых господ налогоплательщиков, что точный учет расходов выгоден как им самим, так и властям». В комнату вошла Клара с подносом. На нем стоял кофейник, рядом лежали белый хлеб, масло и джем. Я встал, освободил ей место. Она попросила меня подержать поднос, а сама в это время расстелила скатерть. Я пересчитал чашки, их было 4. Забрав поднос, она, хихикая, сказала: «Это будет взятка, если мы предложим вам чашку кофе». «Нет», — ответил я. «Даже если бы вам и надо было дать мне взятку, чашка кофе не являлась бы взяткой. Да это и не помогло бы». С некоторым раздражением расставила она тарелки, затем чашки. Видно, Юб Гребель себе на уме, раз он присылает к нам такого человека, как вы. «Он что, здешний?» — спросил я. «Нет. Он родом из Хондорфа, но вырос здесь по соседству с нами у дедушки. Я ходила вместе с ним в школу. Он всегда умел хорошо считать. И петь тоже. И парень он был не промах». «Мария!» — крикнула она громко. «Мария!» 4-я чашка осталась пустой. Я выпил кофе, съел кусок белого хлеба без джема и даже послушал Марию, расточавшую мне любезности. Мы и не подозревали, что чиновники налогового управления такие приятные люди. Я тоже не мог себе представить такими моих первых клиентов. Зима, наверное, будет что надо, сухая. Было бы неплохо провести здесь зиму. На что Клара: «Вот это уж наверняка в ваши планы не входит». На этом мой запас, тем для разговора, иссяк. Повода задержаться у меня не было, я попрощался. Быть может, когда у меня кончатся карандаши, я снова зайду к вам в качестве покупателя. Мария проводила меня до дверей. Когда я подал ей руку, она на какое-то мгновение задержала ее. «Я не знаю, должна ли я пожелать вам удачи», — прошептала она и добавила еще тише: «Будьте осторожны, с Фрицем Халлем шутки плохи». Я кивнул, и она смотрела мне вслед, пока я шел через площадь к Швересу. Только что пробило 4, а моя служба кончалась в 6. Шверес оказался лысым, маленьким и тучным человеком с бледным лицом. Продувная бестия, подумал я, пока он, моргая, смотрел на меня поверх очков, запутать отчетность для него пара пустяков. Он долго глядел на мои ботинки, потом снова поднял глаза, посмотрел на меня совсем иначе и проговорил: Теперь они делают хорошие протезы. Полюбуйтесь-ка на мои. Он задрал левую штанину, показал мне свой топорный протез, снова разгладил брюки и произнес: «В 18 лет под Вердином». Я не стал задирать штанину во имя протезной солидарности, сказал только, чтобы не слишком обидеть его. Мне тоже было 18. «Хуже всего», — продолжал он, — «что девочкам это как раз не нравится. Кто жалеет, кто отворачивается, без денег не обойтись, а нашим попам хоть кол на голове теши. Вам налить?» Я покачал головой. «Но мне-то можно, или налогоплательщикам пить спиртное во время ревизии запрещается». Он приложился к бутылке. И я сразу увидел, что пить из бутылки ему непривычно. Он поперхнулся, закашлялся, снял очки и вытер слезы ветошью. «Будь оно все проклято», — сказал он. «Раз уж Юппу Гребелю приходится затевать такое против меня. Мы ведь вместе прислуживали во время мессы. Значит так, бумаги для вас лежат там». Он указал на один из ящиков стеллажа, откуда, по всей видимости, выкинул башмаки, после чего набил его доверху черновыми бухгалтерскими книгами и карточками. Когда я перекладывал документы на узкий откидной прилавок, то заглянул сквозь приоткрытую дверь в соседнюю комнату. Неприбранная кровать — картинка, на религиозный сюжет — лампадка. Позади кровати вытяжная труба, от печки и котелок с кипятком. «Особых удобств тут нет», — сказал Шверес. «Я молодой человек, всего лишь сапожник, инвалид его величества и налогоплательщик. Я не могу предложить вам даже стула. Войти туда отваживается только два раза в год моя сестра, чтобы навести чистоту». Все же он разложил документы по годам. Продырявленные гвоздями, связанные в пучки счета, черновые бухгалтерские книги с записями, которые никак не соответствовали расходам на кожу. Расписки получателей заработной платы представляли собой удивительные документы. Из них следовало, что на ниве сапожного ремесла подвязается еще великое множество странствующих подмастерьев, работающих, по-видимому, всего по нескольку дней, а часто и часов. Причем их подписи были поразительно схожи. Большинство этих временных подмастерьев были, судя по всему, выходцами из Польши или Силезии. Сикорский, Тамарик, Пухвал, Дахула. Среди бесчисленного количества довольно-таки замаранных расписок, которые Шверес к тому же пронумеровал, машинописные счета кожевенных фабрик с их аккуратными колонками цифр выглядели почти нереальными. Я ставил галочки и тихо смеялся, натыкаясь на чересчур благозвучные польские имена. Шверес стучал молотком, отрезал куски кожи от большой коричневой заготовки, прихлебывал водку, теперь уже из стакана, напевая вполголоса. Жил-был рубаха-парень. Я ставил галочки, визировал, набивал трубку. Казалось, я прожил в Брассендорфе очень много лет и уже успел набить бесчисленное количество трубок, бесконечно много раз слушал бой церковных часов. Что меня восхищало в швересовской бухгалтерии, так это поэзия вымышленных убытков для защиты собственных интересов. Убыток 12 февраля 2047 года. Высококачественная, приобретенная по завышенной цене яловая кожа стоимостью 6000 марок. Причина. Кража со взломом. Кража была даже засвидетельствована жандармом Гребелем из Хондорфа. В мастерской Швереса я обнаружил взломанную входную дверь и полный беспорядок, а также известного мне досточтимого Швереса, который всю ночь отсутствовал, в сильном возбуждении из-за понесенного убытка. Внизу печать. Жандармский пост Хондорф. Обервахмистер Гребель. Почти такими же распрекрасными были выписанные им квитанции на приобретенную на черном рынке кожу. В Экулервеге в ресторане Генриха приобретена у неизвестного яловая кожа на сумму 780 марок. 20 июня 2047 года. Шверес. Филантроп Шверес. Иначе его не назовешь, однако никоим образом не взимал за ремонт повышенную плату, что соответствовало бы цене кожи. А поэтому закончил 1947 год с большими убытками, о чем даже написал в декларации красными чернилами, которыми для этой цели, вероятно, запасся у сестер Германс. В начале шестого я почувствовал усталость, начал зевать и решил успокоить Швереса, который уже давно посматривал на меня со страхом. Я положил просмотренные документы назад в ящик, остальные оставил лежать на откидном прилавке, подошел к Швересу и сел на подоконник. Неожиданно для себя я стал прихрамывать. «Господин Шверес», — произнес я тихо, — «скажите мне только, во что вам обходятся женщины?» Когда он наливал водку в стакан, у него дрожала рука, он протянул его мне, и я его взял, он поднес к губам бутылку, а я стакан. «Будем здоровы». «Странный вопрос для чиновника налогового управления», — выговорил он, прихлебнув из бутылки, он не закашлялся. «Но могу вам сказать, с каждым годом все меньше человек стареет». «Вы что-нибудь нашли?» Он указал на ящик. «Нет», — сказал я. «Я ничего не нашел, но кое-что могу предположить. Впрочем, предположение чиновника — это уже его личное дело. Хотел бы, однако, дать вам один совет». «Какой?» — спросил он. «Найдите где-нибудь этой ночью несколько записных книжек или листков из записных книжек, где вы записывали выручку, но забыли ее сообщить, что, скажем, не только могло случиться, но и вполне допустимо». «На какую сумму?» — спросил он. «За 1947 год на 1200, а за 1948 на 600 марок. И какой налог я должен буду заплатить?» «Немного», — сказал я. «За 47-й ничего, а за 48-й, наверное, от 40 до 50 марок. А сколько стоит ваш совет?» «Нисколько», — сказал я. «Но ведь так не бывает», — сказал он. «Нет», — сказал я, — «бывает». Я сунул портфель под мышку и вышел. Было уже темно, когда я снова пересек маленькую площадь в направлении лавки сестер Германс, где горел свет и виднелся силуэт Марии. Подойдя к окну, я увидел, что она прикрепляет еловые ветки между коробками с игрой «Не сердись, парень» и коробками с домино. Она увидела меня, улыбнулась, и я спросил беззвучно, но с четкой артикуляцией. «Ваша сестра Анна дома». Она покачала головой, как мне показалось, несколько огорченно, и показала в направлении не то церкви, не то школы. Я кивнул и пошел в гостиницу Гребеля. Длинный тощий малый стоял у стойки, пил пиво и посмотрел на меня так, словно он меня ждал. Мужчина в зеленой вязаной кофте, по-видимому, господин Гребель, равнодушный, в меру приветливый, с гладкими черными волосами, подал мне ключ со словами. «Ваш чемодан уже наверху, комната номер 2». Я поблагодарил, взял ключ и пошел наверх. Комната оказалась просторной, обставленной мебелью орехового дерева, окна выходили в сад. Я видел деревья и слышал, как в темноте хрюкала свинья. По соседству у германсов Клара пела песню. «Посылает небо праведникам и росу, и дождь». У нее был низкий красивый голос, совсем не резкий. Я зажег свет и вымыл руки в розовой фарфоровой миске. Посмотрел на себя в зеркало и зачесал назад волосы. Я все еще не выглядел старше. В деревне были еще две гостиницы, а Германс и Бехаль. Была пекарня. Кахаль — мясная лавка. Шверрес — еще одна продовольственная лавка. Гребель. На улицах было темно и тихо. От многих домов пахло так, словно там уже пекли пироги к Рождеству. Была вторая площадь, голая, без зелени. Вокруг нее расположились кузница братьев Германс, склад удобрений и хозяйственного инвентаря Гребель и Халь. Усадьба бургомистра и Швереса. Церковь стояла посередине деревни, а не на ее западной окраине, как мне показалось утром. Вокруг церкви третья площадь, пожалуй, самая красивая. Высокие платаны, высаженные прямоугольником, аллея, ведущая к каменному мосту, мост через ров с водой в бывший маленький замок, который поделили между собой винокуренный завод и фабрика конфет. Рядом с церковью по одну сторону школа, по другую — дом пастора, и там было темно. Свет виднелся в церкви. До этого я был в церкви дважды, оба раза во время службы в армии, так как иначе мне пришлось бы чистить картошку. Я знал, что надо снять шапку и по-особенному сложить ладони. Это я и сделал, снял шапку и соединил ею ладони. Я сразу же узнал голос Анны, она смеялась, потом сказала. «Нет, нет, какой же это Иосиф, слишком хорош, чересчур даже». Дети засмеялись. Я различил сквозь смех голоса двух мужчин, зайдя за колонну. я увидел их всех. Анну, пастора, Халля и группу мальчиков и девочек. Анна примостилась на верхней ступеньке перед алтарем. На пастыре и Халле было надето что-то вроде рясы. Я чуть не засмеялся во весь голос, когда увидел Халля. Всамделишный монах, да и только. Дети держали в руках разные позолоченные гипсовые символы. Ягнят, сердца, якоря, я быстро отступил назад за колонну и тихо вышел из церкви. Мне показалось, что я не смог бы с легким сердцем смотреть, как покраснеет Халь. Я встал около двери пасторского дома, набил трубку и принялся ждать. Не знаю, сколько прошло времени, я немного замерз, но это было приятно. Также приятно было смотреть на кроны голых деревьев. Даже сине-желто-красный свет фабрики конфет не тревожил меня. Я уже находился в Брассендорфе больше, чем вечность. Может быть, я здесь родился, моя фамилия Гребель, Германс, Халь или Шверес. Завтра я пойду на кладбище и подберу себе имя. Выбивая вторую трубку, я услышал, как дети выбежали из церкви. Дважды, трижды грохнула дверь, крики и стук подбитых гвоздями башмаков рассыпались по деревне и стихли. Затихающий по всем направлениям стук детских башмаков словно очертил совершенно отчетливо план деревни. Гостиница «Германс», гостиница «Гребель», кузница. Дом, откуда особенно вкусно пахло рождественскими пирогами. Только один ребенок, девочка, побежала на ту сторону в замок. Сначала я ее только увидел, а потом услышал, как она идет по каменному мосту. В церкви погас свет. Я немного испугался, когда пастор, Анна и Халь внезапно очутились передо мной. Они вышли из боковой двери, которую я не заметил. «Постойте», — сказал пастор. «Теперь нам всем надо выпить». Он подошел ко мне и сказал: «Вы позволите». Открыл дверь и зажег внутри свет. Я пропустил Анну вперед. Она остановилась, показала на Халля и проговорила: «Это мой деверь, Фриц Халь. Мы знакомы», — произнес я. «Еще как», — подтвердил Халь. «Мы репетировали рождественское представление», — сказала Анна. Я протянул руки, чтобы взять у нее пальто, но она покачала головой. «Нет, спасибо. Печь в доме, наверное, остыла». Халь тоже остался в пальто. Пастор принес рюмки и большую зеленую бутылку без этикетки. Он пошел впереди нас в свой рабочий кабинет. Откуда я заранее представлял себе этот кабинет таким, каким я его увидел? Полным книг, неубранным, пропахшим трубочным табаком, уютным. Если бы в нем не было так холодно. Из хрестоматий или из жизнеописаний священников. Водка была хороша, холодная и прозрачная, у нее был привкус яблока. «Лучшая продукция нашей винокурни», — сказал Халь. «Ежегодно мы тайком гоним 2-3 гектолитра, которые вообще не поступают в продажу». «Нет», — сказал он нежно, когда я снова протянул пастору рюмку. «Ее пьют или одну рюмку, или очень много». «Может быть, господин доктор хочет выпить с господином пастором очень много», — сказала Анна. Я не покраснел. «Тогда я, пожалуй, принесу еще 1-2-литровые бутылки», — сказал Халь. «И мне кажется, что наш друг еще ничего не ел. Или я не прав?» Я кивнул. «Может быть, Анна нам что-нибудь приготовит на кухне?» — спросил Халь. «Моей кухне только пойдет на пользу», — сказал пастор. «Если в нее разочек войдет женщина и похозяйничает». Я остался с Халем наедине. Он включил электрическую печку, стоявшую между письменным столом и красным плюшевым диваном. Включил также настольную лампу пастора, выключил верхний свет и сел на ручку дивана, обращенную к окну. Я налил себе полрюмки водки и вдохнул голые кроны деревьев, холодная церковь, подбитые гвоздями детские башмаки, которые в темноте очертили мне контуры деревни. Голос Анны. Почерк Анны, ее волосы и ее глаза. «Перестаньте засматриваться на Анну», — сказал Халь, не оборачиваясь. «Она замужем за моим братом, он далеко отсюда, скоро вернется. Оставьте ее в покое». Он продолжал подчеркнуто ровно. «Такой человек, как вы, мог бы здесь очень пригодиться. С моим братом вы легко найдете общий язык. Если хотите, приходите ко мне завтра, не дожидаясь пятницы. Так и так вы ничего не найдете. Что-нибудь я найду, будет очень глупо, если вы не дадите мне что-нибудь найти», — сказал я. «Что?» Что же вы хотите, например, найти? Какой-нибудь корм, только не семечки. Что-нибудь посущественнее. Посмотрите по таблице, во что вам это обойдется. И сколько же мне будет стоить ваш совет? Нисколько, сказал я. Но ведь так не бывает, сказал он. Бывает, сказал я. Печка раскалилась. Абажур настольной лампы излучал зеленый свет. Я слышал, как на кухне смеялись Анна и пастор. «Нет», — сказал Халь, не оборачиваясь, — «не бывает». Я выпил полрюмки водки и принялся набивать трубку. Примечание. 1. Шестая заповедь. О прелюбодеянии говорится в седьмой заповеди Моисея. Этот же порядок сохранен в православной традиции. Католическая традиция объединяет первую и вторую заповеди в одну. Поэтому заповедь о прелюбодеянии становится шестой. 2. Укрупнение общин. Община — областное объединение в Германии с правом самоуправления, укрупнение, образование союзов общин. Процесс этот активизировался после 1945 года. 3. Франконские усадьбы. Франкония — историческая область Германии, в средние века — территория расселения части франков. Позднейшее население Франконии занималось в основном сельским хозяйством. Франкские или франконские постройки отличаются основательностью, простотой, отсутствием украшений и тому подобное. 4. Термы бани. 5. Под Вердином. Речь идет о крупнейшем сражении Первой мировой войны. В 1916 году между германскими и французскими войсками развернулись ожесточенные бои за укрепленный район Вердина. 6. Иосиф, муж Девы Марии. 7. Гипсовые символы, ягнят, сердца, якоря. Ягненок. Символ кротости. Напоминание о первых днях жизни Иисуса. Сердце. Сердце Иисуса. В католической традиции символический объект поклонения — якорь, символ надежды. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.